Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». Предлагаем вашему вниманию интервью нашего корреспондента Надежды Зотовой с архиепископом Женевским и западноевропейским Михаилом Донсковым.
Дорогой Владыка, спасибо вам большое, что вы нашли время с нами пообщаться, с нашим радио Благовещением. И повод у нас такой, это встречи и конференции посвящены Великой войне, то есть Первой мировой. Поэтому в контексте этих событий хотелось бы сказать, что время сейчас действительно непростое для России, особенно это связано с ситуацией на Украине, как мы знаем, у многих родственники, близкие, все очень связано. Вообще можно сказать, что в воздухе пахнет войной, на самом деле это чувствуется. И вот скажите, если мы вспоминали Первую мировую войну, понятно, что всегда есть экономические причины, противоречия, заинтересованные силы, много чего. И все-таки скажите, насколько такие испытания, как война, связаны все-таки с нравственным состоянием людей?
Тут вопрос конкретный, исторический. И издалека так сожалеть что-то, это не очень продуктивно. Жалеть людей, если им помочь нельзя, тоже не очень продуктивно. Мне сегодня видится, что те события, которые перед нами происходят, они имеют свои корни уже полтора века назад. Очевидно, что эти действия, они проводятся достаточно целенаправленно. Очевидно, что Первая мировая война, которая охватила весь мир, то есть всю Европу.
На 38 стран, это очень много.
Это весь мир, который был вовлечен в это. Вопрос не нравственный, вопрос сугубо политический. Кто-то решил власть захватить в мире. Вопрос политический. Это вопрос не журналистический. Этот вопрос не просто бытовой, и мы не заполняем пространство своими мыслями или своими слезами, или унынием каким-то сожалеть. Можно сидеть и вместе так плакать за то, что происходит в мире. Я думаю, что, может быть, суждено нам, как нашим родителям, которые прошли 3 войны, страшные бедствия, они никогда не жаловались. Они, если сочувствовали, они сострадание проявляли в действии, то есть посещали туберкулезные в этих санаториях. Если кто-то был голодный, старались его как бы насытить. Если он был на улице, старались как-то его куда-то приютить и так далее. То есть предыдущее поколение, имея меньше информации, они были насыщены большим нравственным понятием, как самому поступать там, где он есть и может. Нравственный вопрос, он так стоит. А информации, которые средства очень распространенные и большие, они приводят к полному бездействию, что люди раздавлены такими информациями, в которых они просто теряют просто и разум. А сами ничего никто не делает. Это очевидно, что так. И не буду громкие слова там произносить, что, мол, там сатана и так далее. Все это понятно. Такие вещи, наш говорить, это только его призывать. Более важно стараться и понять, и самому как бы ориентироваться, как своих детей сохранить, своих близких, как можно себя от всякого искушения оградить. Но это не философия, но похоже на философию, к сожалению. Это только слова пока. Но другой вопрос, о чем вы говорите, это захват и действие, которое постепенно начинает иметь в жизни такие результаты, в котором люди беднеют, даже экономически, и пути многие не находят. Например, на Западе уже государство проводит законы, которые противъестественные, против самого здравого смысла. И здесь, конечно, такая мысль, что весь Запад таков. То есть все там, они виноваты. Это не так. такая же участь этих французов или швейцарцев или других, которые в таком же положении, как на Украине, только Украина – это есть прицел особый, так же, как было Косово, на которое бросали бомбы в день Пасхи, а на бомбах было написано…
«Счастливые Пасхи», да.
Было написано «Happy Easter». Это даже командование, которое это приказывало, признает спокойно, что они это приказывали. Только один в Сараево, один французский генерал имел мужество прекратить бомбежку, которую ему было велено совершать. Город как чашка, вокруг пушки, и генерал командовал огонь. И бомбили мирный народ. И везде, помню, в Париже, там, по радио, говорил, вот идет религиозная война. А мы в своем чувстве прекрасно, то есть не то что понимали, но видели, что это никакая не религиозная, потому что это другое, на которое надо оправдать. А религиозная война – это монстр такой, который часто, как инквизиции, там такие штуки, что, мол, одностороннее вот такое понятие. И было интервью по радио, я никогда не забуду, вечером, в 7 часов вечера, они сказали, вот мы нашли в городе Сараево человека, который говорит по-французски, и который нам объяснит, что там происходит. И вот мы готовили несколько дней подряд, что вот в 7 часов будет такая передача, кажется, в 7 часов. И включается эта передача в 7 часов, даже слышно, когда корреспондент там стоит, знаешь, включается звук, и там взрывы, там шум, гам. Ну, как обыкновенно в мирное время, это фейерверк, а там настоящие бомбы падают, взрываются, люди стонут и так далее. И человек стоит с своим микрофоном в середине всего этой бомбежки и говорит, вот, я сейчас через минуту подойдет женщина, она родом из Сараева, она мусульманка, училась во Франции, прекрасно говорит по-французски, вот она сейчас подойдет. Вот она подходит, микрофон ей сует в рот и говорит, значит, у вас религиозная война. Она кричит, никакой религиозной войны у нас нету. В нашем городе, в тех же самых зданиях живут вместе православные, католики и мусульмане веками. Всех нас бомбы эти убивают, и на нас сыпят эти бомбы. И нас уже несколько месяцев подряд, здесь уже домов осталось мало, то есть бомбежка идет вовсю. И корреспондент, который говорит, так это же религиозная война, он говорит, никакой религиозной войны, тут народ уничтожается, точка, и вдруг прекратили эту передачу. То есть похватили, что не по программе, что объявили религиозную войну, и наш будет свидетель, она кричит во всю глотку, что нас только убивают, тут религиозной войны нету, и закрыли передачу, все. Это само за себя говорило, и, конечно, кое-кого убедило, что как раз это не религиозная война, а какая-то другая, а, хоть с тоже таким оттенком, но односторонняя. И на следующий день идет интервью генерала, командующим этими войсками, или через два или три дня. Я помню, наш генерал Морион, репортер спрашивает, значит, это вы командовали бомбежкой Сараева? Да, я командовал бомбежкой Сараева. И она прекратилась, да, она прекратилась. То есть вы прекратили бомбежку, я прекратил бомбежку. Значит, вам был дан приказ прекратить бомбежку? Нет, не был дан приказ прекратить бомбежку. Но вы прекратили бомбежку, прекратил. А ваше начальство вам не приказывало, начальство не приказывало. Значит, да-да, я знаю, что вы скажете, но вы знаете, говорит, у меня есть начальство. А я, если я генерал, и уже, значит, в армии я больше десяток лет, несколько десяток лет, раз я генерал, я послушный, а то я не был бы генералом. Но у меня есть прямое командование, потом командование вооруженных сил нескольких стран и континента, но над ним у меня есть еще другой начальник. И он, видно, что он поднимает руку вверх и указывает на небо. А этот начальник, он для моей совести начальник, и как я только услышал крик женщины, которая кричала, что это не религиозная война, А мне объявили, что я должен религиозную войну прекратить. И как только репортеры и вообще все начальство радио закрыло эту передачу, я понял, что все это поняли. И значит, я эту бомбежку прекратил. Теперь другого вопроса не задаете, не надо. Я подал сразу в отставку, потому что командовать такими вещами, уничтожение мирного населения, я как генерал не могу допустить для себя вот такого действия. Это немножко иллюстрирует то, что сегодня происходит, и что зависит от действий некоторых людей войти в это. Значит, этого генерала сняли фактически, он стал заниматься политикой, потом он написал книгу про это. Но он, в общем, по совести поступил. К сожалению, сегодня мы не знаем точно, что происходит. И, конечно, каждый день есть люди, которые по совести и поступают. И которые спасают людей, которые их огорожают от всего, что происходит. А еще есть такая страна, Россия, которая на нее ее обличает во всем и во вся, старается ее очернить, чтобы найти какой-то предлог. Но все это, конечно, связано с одним вопросом, который принадлежит историкам сегодня выявить. На мой взгляд, вопрос нравственный, он происходит внутри всех этих событий. По вере люди действуют, и по вере спасаются. Вопрос не в этом. Есть совестное понятие в России, самой дипломатии нашей, самого государства, которое ни в коем случае никого намеренно не уничтожает, это точно. Что Крым вернулся в Россию, это точно. Что события искривлены для мирного сознания, но, к сожалению, конечно, люди отравлены тем, что их приглашают на события иметь мнение, но не дают им никаких основ, чтобы иметь какие-то понятия, о чем происходит. Идет, конечно, огульный обман. Кто в это верит и страдает, конечно, и гневается, кто своим рассудком может и понять, это очень сложно, но есть кто-то, который знает, что он все уничтожает и с какой целью. Поэтому надо как бы предостеречь людей. Во Франции могу сказать, что, поскольку я знаю, что я там родился, когда дошли до того, что начали издавать законы против естества, французы вышли на улицу.
Это было потрясающе, это массово было, мы так радовались, но сделать ничего не смогли.
Нет, смогли. Они вышли на улицу, и сегодня под вопросом все это государство. То есть правителям приходится этим считаться, хотя им приказано действовать по-другому, это все очевидно. Поэтому сегодня есть такая война политическая, но она не хуже, чем то, что было в течение всего 20 века. Я повторяю, что родители, лишившись своей страны, своей родины, потом попавшие еще в изгнание, попавшие еще в такую ситуацию, что пришлось остерегаться того, что та же самая власть появилась и на Западе, что еще и война, и бомбежка, все это было и продолжается. Корни я вижу в американской гражданской войне, где придуманы были эти колючие проволоки, концлагеря и геноциды. Там они были применены. Во время войны с бурами в Южной Африке англичане, государь Николай II осудил Англию за это, построил в Гааге Международную судебную палату в 1903 году, и везде провозглашали императора Николая II ангелом мира. Ангел мира. У меня целый ряд открыток на французском и английском языке, которые тогда печатались, его как бы провозглашали. И, как ни странно, 2 года спустя вооруженные японцы, теми же англосаксонцами, стали угрожать Россию, и на наших глазах начались эти процессы революции. Все это, конечно, не случайно, не напрасно, а колючая проволока стала сподвижником всего этого 20 века. И уничтожение массовых, перемещение массовое, сербов в Сербии уже нету. Когда мы служили с патриархом сербским, чтобы освящать новый храм в городе Вьене, столице Австрии, Это был старый бывший трамвайный гараж. Вообразите величину гаража трамвая. Это превращен в один храм сербский, многоэтажное здание, где все было расписано фресками, и весь народ там не поместился. И тогда я, как-то ощутив это вопросительный знак в моем глазе, повлек одного сербского епископа мне сказать: «Вы знаете, сколько тут сербов в Вене? 300 тысяч. Я знаю, что только их во Франции, там, наверное, 1 000 000. В Германии сколько? И повсюду, и в Америке, и в других странах». То есть, фактически, почему из родной страны людей прогоняют? Почему сегодня перемещение на Ближнем Востоке, внутреннее перемещение Ирака, Сирии, Ливана сегодня, они не показываются? Но люди перемещаются внутри страны. Христиане уходят, они уезжают в Канаду, в Америку, ну, куда глаза глядят. И эти перемещения, они охватили наших родителей. Фактически, в самой Российской империи, которая была потом Советский Союз, человек, который жил в Орле, оказался там в Абакане, кто жил в Мурманске, оказался в Владивостоке. И мало кто может тебе сказать, что вот мои предки из Москвы, и мы живем в Москве. Нигде больше никто не живет там, где его предки жили. Мои предки жили в Хопёрском округе, в Станице-Зотовской. В Станице-Зотовской уже почти ничего не осталось, кроме храма, который мой прапрадед строил. Сейчас мы его восстанавливаем. Что-то восстанавливается, но жители Донского края, они четверть века прожили в Караганде, когда писали в 56-м году. Письмо дошло, что вот мы дома не жили, мы приехали жить. Там написано было, чтобы письмо дошло. Как будто мы не знали, что такое Караганда в Париже. Мы же знали. Так что вот такая вещь. Почему весь мир сегодня кочует? Почему бомбы его выгоняют? Почему эти границы везде перемещаются и так далее? Крым, да, правда, не всегда был русским, но при Екатерине Великой стал русским все-таки. А в России жили всякие народности, но это все-таки была одна держава. Сегодня всей мощью хотят до нее добраться и ликвидировать. Расчленили уже. Расчленили уже давно, уже век назад. А сегодня это идет дальше. Теперь идет просто намеренное такое уничтожение, которое все оправдывается. Об этом, я думаю, что главным образом надо иметь здравый смысл и понятие, что людей вооружить духовно — это на местах и делается, но то, что каждый человек должен все-таки понять, что происходит. А в действиях сегодня все люди немножко обезоружены. Потому что если на 1000 километров расстояния идет бомбежка и расчленение, но поддерживать этого нельзя. И, конечно, с этим бороться каким-то образом надо. Но я думаю, что Господь не допустит до конца вот этого безобразия, вот этого безнравственного уничтожения. С другой стороны, в жизни человечества, особенно христианский мир, после того, что воплотился Сын Божий на земле, обрушилось тогда на землю большие бедствия против христиан. Но христианство не перестало расти и укрепляться. Не гонение уничтожает человека, а сам человек нравственно может гибнуть. Вот вопрос сегодня. И самый главный вопрос сегодня, что церковь, которая в России восстанавливает свое существование и свое присутствие у народа, надо сказать, что два поколения, во всяком случае, были лишены люди такого присутствия близкого, в котором они могли как бы мирно прибегать, если до конца веру не теряли, но все-таки церковной жизни не было, а человек сам с своей греховностью бороться не может. То есть ему нужна церковь, потому что в церкви Дух Святой, а присутствие Бога в жизни, человек должен ее не сам строить. Если родители своих детей будут крестить и воспитывать, они будут их вооружать. Сегодня происходит немножко то, что невооруженных людей бомбят и нравственно как-то прибивают. Сегодня вооружать мир духовно самое главное. И начинает, конечно, это понимать. И дай Бог, что в разных местах эта рассудительность, она должна бороться против информации. Эта информация, она убивает факты. И если у человека нету вокруг себя абсолютной реальности, он, конечно, может потерять рассудок. Это то, что немножко происходит во многих местах. Но со временем это врачуется. Именно сама беда, она может человека как-то вразумить и в какой-то мере ему дать этот толчок. Лишь бы было где-то голос, который людям помогал бы. Вот в России этот голос существует. Есть Россия, которая разбросана по всему миру. Очень много русских людей, очень много церквей православных русских. Не только русские, там и сербские, и румынские, и болгарские, которые, куда вы ни поедете, по всему миру вы найдете где-то православный храм, если не в каждом городе, но почти. И даже в Южной Африке существуют такие приходы, люди. Фактически никто не может сказать, что он Слова Божия лишен. Нигде, в любую щель пойдешь, Слово Божие, оно существует, было отпечатано на всех языках мира. Поэтому нельзя сказать, что мир в безнадежности живет. Я думаю, что сила Божия, она в каждой вере живет и проявляется, особенно в немощи человеческой. И поэтому нельзя терять в себе то понятие, что, во-первых, надо правильно рассуждать. С другой стороны, сегодня немножко не хватает вмешательства историков, которые могли бы в какой-то мере осветить ситуацию, хотя бы с исторической точки зрения. Вот это мое мнение, что помимо всего того, что происходит, есть такое понятие, что передается и печатается, что люди читают, неправда, с исторической точки зрения. То есть факты анализуются с точки зрения идеологической, диалектической, а все-таки существуют факты, о которых не говорится. И промыслительно столетие Первой мировой войны, которая называлась «Великая», тогда думали, что уже другой не будет, то есть надеялись на это, и даже провозгласили, чтобы не быть. А причины этой войны оказались не убиты войной. И, знаешь, появилась и другая. И весь 20 век сплошная война была где-то. Сегодня она уже ближе к России, которая неожиданно для тех, которые хотели ее полностью уничтожить, встала и из пепла стала развиваться неожиданно с этой большой мощью, которая раздражает. И, конечно, такое чувство, что православие, оно неугодно кому-то. Это не значит, что существует религиозная война, но существует война против Бога. И существует что-то такое, которое трудно даже обозначить. Но понятно, в каждом сердце что-то такое. Вот мое такое воззвание к историкам, чтобы они обнаружили эти причины. Но надо начать с американской гражданской войны, которая объявила, чтобы себя оправдать, войну против раболепных владельцев. И они полным геноцидом Юг Америки уничтожили. Но тогда они уже стали намекать и говорить, что есть другая страна, где рабы – это Россия. Тогда появилось это слово. Я в школе учился в Париже. И когда касались истории России, все учителя, профессора истории во Франции употребляли этот жаргон, что в России всегда была холера и голодание народа, что всегда высшая часть общества была чужда этому народу, и что в этом народе еще до середины XIX века царило рабство. А мы в то же время учились в русско-четверговой школе приходской, где у нас были профессора истории русские, академики иногда, которые нам преподавали, и мы изучали реформы Александра II, отмены крепостного права. Если было крепостное право, то в России не было рабства уже давно, можно сказать, в России никогда, кроме еще там в X веке, где были сословия в Новгороде, где были холопы. Но это X-XI век. Мужик крепостной в России в XIX веке, перед отменой крепостного права, они жили гораздо лучше, чем любой мужик Европы. Это мы узнаем от кого? От историков французских. Был Любо Ладюри, написал пятитомный труд «История деревни во Франции». Да почитайте эту книгу и сравнитесь с условиями, в которых жили крепостные в России. Пойдите в музей в Воронеж, где костюмы крепостных. Такой роскоши вы нигде не увидите в Европе. Не увидишь нигде такого богатства внешнего и такого устройства жизни, потому что она была православной жизнью. А насчет этого крепостного права, что хотели, это отпечаток остался сегодня во всех книгах, учебниках истории и Франции, и Германии, и Америки, везде, везде написано, что была отмена рабства. В международных нациях, во всех этих документах, там говорится, что в России было рабство. Это что?
Это намеренное искажение, да.
Почему навязали Александру II отменить в попыхах? Потому что было давление дипломатическое такое, что была угроза, что будет и гражданская война в России. Странно, я произношу вдруг это, так она же была под каким лозунгом? Под таким же лозунгом, что они освобождали Россию от этого рабства прошлого и так далее. А насадили что? Насадили настоящее рабство коммунистическое, которое иначе назвать невозможно, потому что от него уходить никуда нельзя было. И люди только могли приспосабливаться. И фактически половина народа и было уничтожено, которое препятствовало этому. Значит, это по-другому все. Тут ответственность историков сегодня для меня достаточно велика. Потому что продолжать в учебниках писать такие вещи, она просто создает такую реальность, которой нету. Если мы не знаем, что такое история, но мы все-таки живем преданием, а это предание передается с поколения в поколение. Например, мы в Париже изучали историю России, начиная с Рюрика. Петр Иванов Ковалевский, который там преподавал, говорит: «Я норманист, я норманист». Ну, он говорит: «А вы, если хотите там историографию расширять, пожалуйста», говорит, «но вот я норманист». Но он нам преподавал историю, в которой мы Россию любили. Мы понимали, что она велика и красивая, что наши родители и все наше общество русское, которое жило в Париже, например, там были люди всех губерний России, в каждом приходе. У нас были из Мурманска, из Владивостока, из Минска, Двинска, Пинска, Харькова, Киева. Все это русские люди были, все верующие православные. У нас даже была чета, которая из крепостных были. Такие очень старые люди, так это были самые уважаемые люди в приходе, которые были самые, я помню, как пример благочестия, вот эти люди. Они были не только кроткие, но они были очень мудрые, и на них ссылались. А в приходах у нас были великие князья всех сословий, были генералы еще тогда, когда после войны в действии, которые присутствовали, были общественные деятели. У нас люди были и ученые, у нас были и балетмейстеры, и художники. То есть у нас было общество очень пестрое русское, но оно очень многогранное. И на наших глазах, если они, как шофер такси, были князья или даже полковники там, в серых халате, когда я в школу шел, они на стоянке такси стояли, курили сигареты с мундштука, знаешь, как офицеры, но держали себя как князья. В общем, как в военном сословии люди умели себя держать во всяком русском обществе, и казаки там. Фактически это был пример стойкости, и они как рыцари были. А французы их полюбили. Они никак их не презирали, потому что бедные, а видели эту величину в них. И я помню это, как французы, которые не всегда так сразу могут вести, но это было заметно, что за этот полвека жизни в присутствии русских во Франции они их не поняли никогда, не понимали, это точно, как, может быть, русские французов не совсем хорошо понимали тоже. Но чувствовалось, что и уважение, но главное, любовь такая была. Когда я был в школе, я в школу пошел по-французски ни слова, в детский сад пошел. Так меня так баловали. Наш русский. Почему? Это все-таки не совсем классически для французов было такое отношение априори. То есть, раз русский, значит, он, наверное, умный, он, наверное, хороший, а я совсем не умный, не хороший, там, и так далее. А в общем, мне так и ласкали. У меня воспоминания в школе детской восторженно просто. Привилегированными становились просто потому, что с русским именем, это после войны, до войны насаждали, ну, это Народный фронт, красная ненависть к русским, но это была программа такая. А после войны было уже у всех людей, французов в том числе, война все-таки она сильно ударила по жизни всех. И после войны не было богатых французов там, а нищета русских она уже никак не подчеркивалась.
Уравнялась.
Да, немножко. Я теперь это понимаю. Была дружная обстановка, хотя скорби жизни, как всегда, могли быть и так далее. Вот что я хотел бы вам сказать, что надо было бы призвать историков приоритетом на этот вопрос прицелиться, чтобы его выявить. Это очень важно сегодня, чтобы знали люди, откуда это и почему это. Это совершенно не связано, какие у людей могут быть убеждения, но очень часто убеждения являются у людей иногда в каком-то заблуждении, к сожалению, когда нет познания того, что на самом деле есть. Больше всего приводит к массовым движениям, когда каким-то образом начинает человек терять свободу к своему собственному преданию. Пока, например, в деревне французы могли жить в семейной обстановке и могли воспитывать своих детей именно по преданию своих предков, все было благополучно, какие бы ни были эти предания и обычаи. Особенно у каждого человека есть духовная тяга. У каждого. Достоевский нам достаточно это объясняет. Ну, так выявляет и показывает. И, конечно, когда в этом человека не притесняет, у человека сохраняется это лицо свое, и он таким образом и может развиваться, и может тогда передать это своим детям. То есть семья – это все-таки самая сокровенность для жизни всякого человека. У каждого из нас отец и мать. У каждого из нас была эта любовь родительская. Были сироты, которые лишились вот этого, но которым старались каким-то образом или найти приемную мать или отца. Бывали и, конечно, большие тревоги, и большие жизненные катастрофы. Но когда начинали целый народ лишать возможности жить в своем предании, жить в своем уголку и сохранить для себя и культивировать рассудительность этой жизни, чтобы найти этот собственный путь. И когда дошло до того, что теперь вообще понятие семейное просто сегодня по закону уничтожается, я думаю, что пришло время историкам все-таки показать людям, какова была история человечества, и выявить, где были подняты нарушения в мировом масштабе. Вот этот источник появился полтора века назад, который начал действовать в мировом порядке достаточно определенно, научно и совершенно ясно, что события на Украине сегодня, они достаточно похожи на эту гражданскую американскую войну, что тут прицел недавний коснулся и Косово. То есть, напоминаю, что сербы уже у себя не живут. Русские давно, уже целый век, перемещенные все. Повсюду почти все. То есть, когда кого-то встречаю, предки из Орла, я живу в Крыму. Там, а моя прабабушка была казачка, мы живем в Петербурге. И вопрос становится сознание, кто я, где я. А когда еще вдова говорят, так вы знаете, семья, это не надо. Это нам все-таки напоминает эти лозунги большевизма. Кто это привез? Это не русские. Об этом речь.
А вот скажите, на Западе сейчас, вот в Западной Европе, что может сделать православная церковь? Ну вот буквально прошел сюжет вчера, вот после конференции, что в германской семье русских иммигрантов, где 9 детей, из-за того, что одна из девочек отказалась ходить на уроки сексуального просвещения, отца посадили в тюрьму. Что можно сделать, как, например, с такими вещами бороться можно? Как сопротивляться?
Нет, это нет. Если человека сажают в тюрьму, потому что он какое-то слово сказал, у меня ответа нет.
Но это все одного порядка вещи, вот движение зла.
Да, возмущаться постоянно, это как-то это продуктивно. Знаете, одно время журналисты шутили во Франции, когда появился, если по-французски, было какое-то событие, не помню какое, во Франции, и один журналист говорил, и такой министр, он сказал, «Je suis consterné». Даже трудно перевести это на русский язык. Я возмущен, глубоко возмущен. И над этим шутили целый месяц, что вот у нас новая политика, la consternation, у нас возмущение. Когда землетрясение, люди выходят с плакатами против землетрясения. На прошлой неделе выходили против наводнений с плакатом. Вот и так далее. До чего можно людей обмануть, чтобы им дать поверить, что раз они вышли с плакатом, все наладится. Я очень призываю людей этого не делать, не потому что это потерянное время, но это все-таки симптом того, что происходит. Что люди от, как бы, от чувства разоружения и безнадежности только остается вот с плакатом выйти и все. Между прочим, это было первое проявление и русской революции. А почему люди с плакатами ходили? Кто-то подумал, что они были убеждены в том, что на плакате писали? Конечно, нет. Но за 4 года, кто знает, что такое война, я ее видел в Доломитах, как бараки прицеплены к вершинам 3500 метров, до сих пор там висят, а поднимались из долины русские военнопленные, туда таскали пушки, чтобы с этих хребтов стрелять на того австрийца, который с той стороны, что они были на итальянской стороне. То есть погибали и итальянцы, и австрийцы, и военнопленные. Почему? Потому что в течение 4 лет, когда всех мужчин забрали на эти хребты, в долине некому было пахать, а женщин взяли, чтобы пушки строить или снаряды делать, и дети им помогали. То есть начали голодать эти семьи внизу, то есть воины, которые наверху, некому кормить, а военнопленных, они просто с голода и с холода там и помирали в этих барачках. Я советую каждому туда подняться на вертолете, посмотреть на эти вершины, и тогда ты поймешь правдивость события самого. То есть тебя охватит до мозга костей сознание, что это такое, это война. А когда после 4 лет довели до полного обнищания весь народ, тогда можно что угодно, и он выходит с плакатами против голодания. Что остается делать? Ничего. И толпа идет в безумии и кричит, надо революцию, надо поменять. Вот, добились этого, что делается в Украине. Уже 25 лет Украину довели до обнищания, она была богатейшая страна. И тогда можно делать что угодно, надо принести деньги и заплатить тому, ты убивай другого. Пожалуйста, эта тактика, она ясна. Историки должны нам все это объяснить, потому что я говорю только свое мнение, но я думаю, что это так. Фактически, надо, чтобы была бы какая-то инстанция, которая все-таки людям бы преподнесла бы то, что происходит на самом деле. Это очень важно сегодня, потому что средства информации совершенно не работают на информацию сегодня.
Батюшка, а вот в Украине это вообще картина жуткая, как королевство кривых зеркал, как целый народ можно держать в таком зомбированном состоянии.
Пожалуйста, я вам дал сценарий.
Ну даже церковные...
Довести до обнищания. Это... После обнищания да. Человек уже безнадежен, он голодный. Да. У него нет уже понятия, что он кого-то может воспитать. Он сам голодный.
И перспективы.
Ничего
очень...
давать он не может. И тогда кто-то приносит деньги. Эта тактика была в Париже. Эта тактика была во всей Европе. Она была в Южной Африке. Она везде.
Одна и та же.
И в Америке то же самое. В цепях негры были не... на юге, а на севере, откуда пошла эта война. Поэтому я думаю, что вот сегодня Есть такой момент, когда столетие, мы всегда ее называли Первой мировой войны, они дают возможность на эти вопросы как-то призадуматься, над ними немножко поработать. И, между прочим, была в Белграде до прошлой недели конференция, которая достаточно подробно в этом духе и осветила.
Владыка, ну, хотелось бы закончить на такой ноте все-таки оптимистической. А что делать простым людям?
Быть оптимистом в наше время – это личный вопрос. Есть оптимисты, есть пессимисты. Знаете, что говорит оптимист?
Много вариантов.
Оптимист говорит, вы знаете, завтра будет гораздо хуже. Так что, знаете, оптимизм – это не общественный вопрос, во-первых, это личный вопрос. То есть нету оптимизма политического. Оптимизм политический – это очень подозрительно просто произнести эти два слова вместе. Надо просто быть рассудительным и не только надеяться на милость Божию, но надо жить в образе Божьем. Каждый. Это вопрос личный. Но вопрос, который вы мне задаете, вопрос не личный, он общественный и политический. Вот я свои ответы постарался вам дать с точки зрения епископа Русской Православной Церкви, которая, в общем, тоже, я не считаю, что политика нас не касается. Если мы, политика не занимается, она нами занимается. И мы должны тоже свою паству окормлять, и направлять, и поддержать. Поэтому мы должны тоже позаботиться о том, чтобы люди бы знали и были вооружены, чтобы собственную свою семью предохранить, сохранить, поддержать. А если незаконно, несправедливо где-то поступают, надо тоже это выдерживать нравственно.
Как поддержать людей, у которых родные, близкие на Украине, которые переживают и не могут быть равнодушными? Что можно на своем месте?
Надо их поддержать сознанием, что все равно Господь это не будет терпеть, но выдерживать несправедливость должен человек, а искать справедливость, он должен сам быть справедлив, понимаете? А все остальное Господь нам даст. А с точки зрения понятия, сегодня идет наступление общественное и кончается тем, что в конце концов людей стараются обманывать в том, что должны по-другому все жить. Вот они должны сохранить свой образ духовный, свою семью первым долгом предохранить и все силы на это дать. А с несправедливостью уже целый век живем. Уже многие вооружились духовно. В этом вопрос.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
Вы прослушали интервью корреспондента Надежды Зотовой с архиепископом Женевским и западноевропейским Михаилом Донсковым. Звукорежиссер Игорь Петров.